Еще раз приветствую всех вас, братья и сестры, мир вам, также наших слушателей. В некоторых местах нашего мира уже люди к вечеру подошли, уже были на богослужении, мы сейчас только начинаем, но мы собираемся вокруг Слова Господня, которое Он имеет для нас, так что это является то, что соединяет нас или соединяет нас, и на чем мы строим фундамент нашей жизни, как мы только что пели. И наш текст, который мы сегодня подошли в послании Римлянам, последний здесь стих 9 главы 33, говорит буквально за этот фундамент, за этот камень, за эту твердыню, которой является наш Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Так что я буду читать 9 глава послания к Римлянам, мы начнем с второй половины 32 стиха и 33 стих. Апостол Павел здесь с 31 стиха пишет: «Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Почему? Потому что они искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». В конце прошлого воскресенья нашего служения в этом тексте мы остановились, и я напомнил нам, что буквально в прошлое воскресенье 31 октября 1517 году Мартин Лютер, один из первых реформаторов, прибил на двери церкви в городе Виттенбург, Германии, свои 95 тезисов, которые он сочинил в протест учения католической церкви, которые продавали так называемые индульгенции или прощение грехов за какую-то сумму денег. И это начало диалог, дискуссии, это начало реформацию в том, что люди начали не просто следовать учению католической или православной церкви, но начали действительно размышлять и говорить на тему, как может человек быть спасенным, и, во-вторых, иметь уверенность, что он имеет вечную жизнь. В это время католическая церковь описывала или давала стандарт, или условия, на каких человек мог спастись. Вспомните, что в это время Библия еще только существовала в редких случаях, от руки написана в некоторых монастырях на латинском языке, который еще в третьем столетии Джером перевел с оригинальных языков. Так что она не была доступна для массы людей. И кроме этого, даже в тех монастырях, где находилась Библия, большинство священников никогда в своей жизни или не видели, не держали в своих руках и не читали Библию. Так что то, что учение было католической или православной церкви, оно не соответствовало Писанию, так как мы сегодня в историческом контексте видим. И люди просто, можно сказать, наслепую, или доверяя учению церкви, доверяя то, как их вели священники в церкви, выполняли то, что им, что их учили. Если суммировать учение церкви в это время, пускай это будет или католическая, или православная церковь, то церковь главным образом учила, что Бог дает спасение через крещение. Тем людям, которые приняли крещение, они спасены. У детей, у родителей рождались дети, и, конечно, родители богобоязненные, они желали, чтобы их дети попали на небо. Так что они тут же при первой возможности, после рождения детей, приносили их в церковь, чтобы священник покрестил ребенка и гарантировал, что этот ребенок будет спасенный. Но кроме этого, это продолжается и до нашего времени сейчас учение, которое реформация не коснулась ни католической, ни православной церкви. Когда человек был крещен или когда ребенок был крещен, ответственность сохранять свою веру, ответственность хранить свое спасение возлагалась на человека. Мы, читая послание Римлянам, читая Библию, видим, что наше спасение полностью от Бога. Оно в Его руках. Если Он нас не сохранит, мы сами себя не можем сохранить. Мы не можем заработать или купить свое спасение, и мы не можем его сохранить. Но это было учение, и до сих пор продолжается быть учением католической православной церкви. Итак, ради этого выработалась система, как человек мог сохранять свое спасение. Он должен был постоянно каяться в тех грехах, которые он вольно или невольно делал. Люди боялись, может быть, я согрешил, и я не знаю, что я сделал грех. А если я умру, то я не попаду на небо. Так что ради этого они не только каялись в своих грехах, но они постоянно приходили на исповедание грехов своих священнику. Не Богу, а священнику исповедовали и каялись в своих грехах. У священника, который сам был грешный, как и все мы, который не имеет никакой власти или авторитета прощать грехи. Один только Бог прощает грехи, в Священном Писании написано. И эта практика продолжается до самых наших дней. Кроме этого, надо было посещать постоянно мессу, где в этой церемонии учение, богословие католической православной церкви учит, что Иисус Христос в этот момент опять распинается, опять Он умирает за нас, повторно, точно так, как в Старом Завете жертвы ежедневно, постоянно приносились. В контраст с этим всем мы читаем послание к евреям. Иисус Христос однажды принес Себя в жертву навсегда, и эта жертва, она достаточна. Иисус Христос уже не умирает, Он сейчас жив вовеки, Он воскрес одесную Бога Отца нашего Небесного, где Он ходатайствует за нас. Если мы приходим к Нему с покаянием и с верой и исповедуем грехи, которые мы совершили, то Он, будучи праведен, прощает нам наши грехи и очищает наше сердце, наш разум, нашу жизнь от всех грехов. Но люди жили в этом страхе, и до сих пор, если вы встретитесь с католическими людьми или православными, они живут в страхе, что они перед смертью согрешат и не успеют исповедовать свой грех, и не попадут тогда на вечность в небо, и потеряют свое спасение. И так, чтобы дать людям надежду, дать им какую-то возможность, католическая церковь выработала систему чистилища. Если человек не успел исповедать свой грех, то он не идет в ад, так как в Священном Писании написано, а попадает в чистилище. Почему? Тогда его живые родственники или друзья могут молиться Марии, могут молиться другим так называемым святым, о тех, которые уже умерли. Они могут платить сумму, они могут делать добрые дела за их счет. И, может быть, смогут достаточно уплатить или заработать, что душа этого человека выскочит из чистилища и попадет в присутствие Господне. В контраст к этому, что пишет нам Священное Писание, нет спасения, кроме в имени Иисусе Христе. И человек, который в грехах своих, которых Бог не возродил, сердце его, он рождается в грехах. Вторая глава послания к Ефесянам. И он физически умрет в своих грехах, если Господь не коснется словом своим эту жизнь. Итак, кроме всего этого, еще разработалась система, как я сказал, священники продавали индульгенции. Что это такое? Это было прощение грехов. Это вы могли купить разную сумму. Они разработали, напечатали, за какой грех, какую сумму надо заплатить, чтобы получить прощение от грехов. И, конечно, разработалась система более важные или серьезные грехи и незначительные грехи. Но за все их надо было платить, уплатить цену. Иисус Христос однажды уплатил цену за нас. И наши грехи, цена искупления нашего, она прощена нам. Мы куплены драгоценной кровью нашего Господа Иисуса Христа. То, что мы будем сегодня праздновать, когда мы будем с радостью вкушать и хлеб, и вино, которые являются только символы тела и крови Иисуса Христа, в контраст того, что во время Мессии они учат до сегодняшнего дня, что это хлеб и это тело становится телом Иисуса Христа. Это абсурд думать, что мы можем вкушать и есть тело или пить кровь Иисуса Христа. Но индульгенция. Люди и до дней Лютера могли купить индульгенции за свои грехи, которые они уже совершили. Но не могли заплатить за грехи, которые они еще в дальнейшем будут грешить. Откуда кто-нибудь из нас или в то время, откуда кто-то знал, какой он грех совершит в будущей своей жизни. И этим методом католическая церковь обогащалась, а люди отдавали все свое имение в церковь, желая как-то получить покой в сердце своем. И удостоверение, что их грехи прощены. И не только свои грехи, а грехи своих родственников или друзей. И, конечно, католическая церковь над этим зарабатывала большие-большие богатства. Слово Господне учит нас, когда мы оставляем наше тело при смерти. Где мы имеем хижину? В присутствии Господнем. Апостол Павел пишет, говорит, лучше мне оставить мое тело и водвориться с Господом. Разбойнику, который раскаялся верою на кресте рядом с Господом. Что Господь сказал? Ныне, сегодня ты будешь со мною в раю. Никакого чистилища. Слово Господне учит нас, что мы, как верующие люди, в предсмертии переходим моментально в присутствие нашего Господа Иисуса Христа, где радость, никакого стыда, постыжения нету, как здесь в 33 стихе написано, верующие в Него не постыдится. Другими словами, будет иметь полная уверенность и удостоверение, что мы в присутствии Господа. А все остальные люди, как мы читаем много раз в Библии, в послании Римлянам, которые отвергают истину Божию, подавляют ее, стараются ее загладить, закрывают свои уши и не желают слышать, нету чистилища. Они уже осуждены, Господь сказал, потому что они не уверовали в единородного Сына Божьего. Помните, Господь рассказывал за Лазаря, бедного человека, который сидел у стола богатого человека. И если бы было бы возможно, он довольный был бы крошками, которые падали со стола, но ему эти крошки не попадались. И куда попал Лазарь? Моментально при смерти его ангелы пришли и взяли его на лоно Авраама. А богач моментально, без никакого чистилища, попал в ад, отделенный от Бога. И когда он взывает Авраама, Авраам говорит, между нами большая пропасть. Оттуда во сюда перейти невозможно. И отсюда во туда никто не пойдет проповедовать. Когда мы изучали пару лет назад молитву Господню, как Господь научил своих учеников, и как Господь нас учит молиться? Отче наш, Отец наш, да? Мы должны молиться нашему Отцу Небесному, как? По воле Его, правда? И ради кого? Во имя Его единородного возлюбленного Сына Иисуса Христа. Потому мы молимся Отцу нашему Небесному во имя Иисуса Христа. И Господь сказал, мой Отец, Он знает еще до того, как вы начнете вашу молитву, какие ваши нужды, что у вас на душе, какие у вас переживания. Мой Отец это все знает, и Он вам ответит на молитвы ваши. Так что нам не надо молиться святым или Марии. На этой неделе, может быть, вы видели в Польше один священник, он там в маленьком селе, где они живут, они построили, сделали, слили и вылили с металла самую высокую статую Иисуса Христа. 33 метра. Почему 33 метра? Ну, они думают, один метр на каждый год жизни Иисуса Христа. Ну, будут там теперь молиться, правда? Часто мы слышим на этой неделе опять по новостям показывали, где-то на каком-то стекле, в каком-то доме люди собираются, свечи зажигают и молятся Девы Марии. Дева Мария, они там видят видение, стоит со слезами. И казалось бы, что люди образованные, имеют доктораты, люди, которые живут в 21-м столетии, истину они отвергают. И Бог помрачил разум их, так что они даже, когда они встречаются с этим абсурдом, они его принимают как истину. А когда они встречаются с истиной, они ее отвергают. Жалкие, потерянные люди, которые хватаются за какую-то надежду. Наша жизнь построена на камне, мы пели. Мы читали этот текст. Господь говорит, я поставлю в Сионе, в Израиле, от семени женщины Бог обещал Еве, произойдет тот, который поразит голову сатаны. В Сионе я поставлю камень, которые те, которые веруют, он становится фундаментом их жизни, а те, которые не веруют, они, когда идут в своей жизни, они сталкиваются с этим камнем и спотыкаются. И он становится камень преткновения, камень осуждения в их жизни. И в этой атмосфере, в этой культуре вырос Мартин Лютер. И Господь говорил его сердцем. И он не находил в этих всех обрядах католической церкви никакого покоя. Однажды была буря, и молния его ударила. Он пообещал, он молился Марии, говорит, если, говорит, ты меня избавишь, говорит, я запишусь в монастырь. В следующий день он проснулся живой, надо свой обет исполнить. Собрал всех своих друзей в этот день. Они отпраздновали так, как только они могли в то время делать, или как в наше время люди празднуют. А утром пошел и постучался в монастырь. И там его сразу приняли, потому что он уже в 16 лет окончил университет. И его поставили в этой церкви быть учителем, потому что он имел образование. Хотя и он, и те, которые его поставили на этот пост, были невозрожденные люди. Мартин Лютер отдал себя к этим всем обрядам. Он молился, как ни один священник. Он каялся, как ни один священник. Он постоянно и день, и ночью ходил к своим тем, которые были во главе его, и исповедовал свои грехи. И он им надоел, и они ему сказали, оставь нас уже в покое, чтобы мы ночь могли проспать. Если ты уже согрешишь большим грехом, который достоин исповедания, тогда приди к нам. И мы улыбаемся, для нас это почти смешно. Но вот это была система. И душа Мартина Лютера искала покой. Примирение с Богом. И в 21 лет жизни он попал в библиотеку монастыря. И попал на Библию. На латинском языке он начал ее читать. И он дошел до книги послания римлянам. И начинает читать, что праведный будет жить верой. Праведность приходит от Господа. Спасение это является дар благодати Божией, ради милости Божией, которую Господь дает тем, которые верой принимают. И ничего, что он делал, ничем он не мог заработать, это дар благодати. И он, когда принял это, Господь даровал ему покой и мир в его сердце. Результат он прибил свои тезисы на эту дверь, и начался этот диалог в народе. Его друзья скрывали, потому что его хотели казнить. Католическая церковь его исключила, попы исключили его из церкви. Его спрятали в замке, я был в этом замке, где он в течение 11 недель перевел Новый Завет на немецкий язык. Началась печатать Библию. В течение года вся Библия была переведена с латинского на немецкий язык. Народ начал читать Библию. Лютер начал проповедовать из послания римлянам в этой церкви маленькой. Другие реформаторы начали последовательно тоже читать Библию, учить. реформация началась, которая дошла до нашего дня, и мы являемся те, которые приняли эту веру, благодаря тех, которые действительно предали себе к изучению этого священного Писания. И Мартин Лютер в своем покаянии пришел к следующему выводу. Это была часть его молитвы и покаяния. Смотря на все, что он старался сделать, на молитвы его, исповедание его, на все, что он делал. Он говорит, какие дела будут угодны Богу, которые выходят из развращенного, грешного моего сердца. И какими делами могу я предстать перед святым Богом судьей, если мои дела развращенные от моих дня моего рождение. Это было его покаяние. И так началась реформация. Апостол Павел, когда он пишет нам, когда мы читаем Деяния апостолов, когда мы читаем послание Галатам, послание Филиппийцам, где апостол Павел описывает свою реформацию, свое обращение к Господу. Апостол Павел очень подобно Мартину Лютеру. Он был убежден в своей праведности. Правда? Как он пишет? Он о себе пишет, говорит, я был евреем из евреев. Другими словами, и отец мой, и мать моя были евреи. С колена Вениаминова, которые с коленом Иудовой остались верны Господу. Они не отступили от Бога, не поклонялись Ваалам. Он говорит, я был фарисей из фарисеев. Я исполнял закон в точности. Говорит, я преследовал церковь, думая, что это даст мне праведность перед Богом. И что случается? Точно так, как Мартин Лютер. Мартин Лютер попался на Библию. Апостол Павел имел старозаветные писания, которые он хорошо знал. Но когда он встретился с Господом на дороге в Дамаск, Господь открыл ему глаза его. Хотя от света Господнего физически он ослеп, но духовно Господь открыл его глаза и сказал, Савл, Савл, почему ты меня гонишь? Савл в ужасе понял, что его праведность ничто перед Господом. И послание филиппийцам он пишет, все, что я считал в моей жизни – преимущество. То, что я думал, моя праведность, то, что я думал, я делаю, что угодно Богу, когда я взвесил на весах, то я видел, что оно ничто. Я почитал его за мусор. Мусор – это то, что в нашей жизни непотребно, то, что испорчено, то, что не имеет никакой пользы или ценности. Мы мусор выбрасываем. Люди приезжают, забирают его за город куда-то. Мы в нашей модерной 21-й столетии культуры где-то имеем свалки, куда это все свозится. Но в старых днях оно вывозилось за город, и там оно зажигалось и должно было сгореть, правда? Господь говорит, апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, говорит, мы можем строить только лишь на одном камне, на одном фундаменте, который есть Иисус Христос. Если мы строим золотом, серебром, драгоценными камнями, драгоценностями, которые Господь сказал, собирайте их на небесах, где нету ржавчины, нету, говорит, никто не будет вкрадываться или красть у вас. А если кто будет строить соломой, говорит, или деревом, оно куда попадет, оно пройдет через огонь. И этот огонь, эта картина, это то, что не вечное, то, что сгорает, то, что проходит. И апостол Павел, он увидел это. И духовно его глаза открылись. Он говорит, я это все почитал за ссор. То, что Бог сделал его в сердце, это было то же самое, что Бог сделал в жизни Лютера. Реформация, возрождение – это то, что Господь сказал Никодиму, тебе надо родиться свыше. Если твое сердце будет старое, каменное, невосприимчивое Слову Господнему, то ты не попадешь в Царство Господне. Нам больше там не описано, но мы видим в конце жизни Иисуса Христа, после распятия Иисуса Христа, кто приходит с Иосифом Аримафейским, чтобы похоронить тело Господне, Никодим. Так что мы видим, что у него возрождение тоже произошло. Хотя детали его покаяния мы не видим, но оно состоялось. Я уверен, это было в тот вечер, когда он встретился с Господом. Правда? Какой результат был Лютера? Он начал провозглашать Слово Господне. И Слово Господне, оно живо, оно действует, оно имеет силу. Оно возрождало людей. Апостол Павел, когда Господь коснулся его, что он сказал? Он сказал, ты будешь моим свидетелем. И куда апостол Павел пошел? Я когда-то вам показывал снимок, графику, картину или карту Римской империи. Сколько в местах, в скольких местах апостол Павел проповедовал, и где церкви основались. Больше, чем 100 церквей, по крайней мере, апостол Павел основал в своей жизни. Можно сказать, он был самый великий или самый знаменательный, по-человечески говоря, апостол в то время, который Евангелие проповедовал. И когда мы смотрим на жизнь Мартина Лютера или апостола Павла, или нашу жизнь, или переживание израильское, которое мы тут в 9 главе Римлянам читаем, то мы видим, что переживание Израиля было параллельно подобно апостолу Павлу или Мартину Лютеру. Они имели пророков, они имели закон, они имели обетование, они все имели, Господь им даровал, правда? Но проблема у них была 32 стих, что они это не принимали верой, так как Лютер, так как апостол Павел, так как мы, которые тут сегодня собрались. Как они хотели? Тут написано, говорит, они хотели достичь. Другими словами, они хотели своими усилиями достичь этого. И они не достигли этой праведности, которую Бог требует. А язычники, не ища праведность Божию, они ее что, достигли? Нет, тут потребляется слово, они ее получили. Получить, это говорит за благодать, это говорит за дар, это говорит то, что нельзя купить или заработать. Получить или достичь, большая разница. Прошлое воскресенье мы остановились и размышляли о силе Господней. Обратили внимание на выражение, особенно в Старом Завете, Господь сил или Господь Саваоф. Правда? Есть слова и выражения в Священном Писании, которые много раз повторяются. Если слово Господне повторяет что-то, то, мне кажется, оно особенно важно, чтобы мы остановились и обратили внимание. И здесь, в этом стихе, в стихах, которые мы сегодня прочитали в нашем тексте, но особенно в 33 стихе, последний стих этой главе, апостол Павел показывает нам иллюстрацию или картину Израиля. И почему он показывает нам, почему они не достигли праведности Божией, не получили того обещанного Мессию или Спасителя, которого они искали своими усилиями. Хотя, благодаря силе Господь Саваофа, остаток достиг, остаток получил, правда? Господь всегда, во все времена, во все роды имел свои избранных людей, которые получают благодать Его. Но говоря за Израиль, говоря за то, что они не достигли этой праведности, мы должны сосредоточиться на одно слово в этом тексте. Слово «камень». Остановитесь и подумайте, сколько раз в Библии мы встречаем слово «камень». или другие слова, которые подобны. Твердыня, правда? Скала. И эти слова, особенно в Старом Завете, они описывают не только физические элементы, камень, но они, и апостол Павел здесь нам поясняет, и дальше мы увидим, что апостол Петр нам поясняет, и дальше мы увидим, что Иисус Христос поясняет, что камень, скала, твердыня в Библии всегда описывает нам нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Когда сила Евангелия представляется людям, в первой главе Римлянам апостол Павел говорит, я не стыжусь благовествования или Евангелия Господа. Почему? Она есть сила. Когда сила Господня в Евангелии представляется людей, помните мытарь, он начинает молиться и просить Господа, чтобы он был милостив к нему, чтобы он простил его грехи, которые он искренним покаянием кается. Полный вер. Помните прокаженный человек? Он пришел к Господу, желая, чтобы Господь его духовно исцелил или физически исцелил? Физически. Но он получил двойное исцеление в тот день. Помните, он пошел, он был спасенный. Господь ему, хотя там очень коротко и нам не описывается, но точно как с Никодимом, Господь с ним имел беседу. И не только физически его излечил, но и духовно он получил спасение в тот день. Апостол Павел здесь в этом тексте, 33 стихе, в этой главе, он ссылается на несколько ссылки из Старого Завета. Мы эти ссылки находим в 8 главе пророка Исаия и 28 глава, 16 стих пророка Исаия. Давайте их зачитаем и увидим, что апостол Павел ссылается на это. Начиная 8 глава с 13 стиха. Господа Саваофа, то, что мы говорили в прошлое воскресенье, Господа сил, тот Господь, который силен спасти нас, его чтите свято. И он, обратите внимание тут, начертали такую полосу. Он Господь Саваоф, Он наш страх. И Он трепет ваш, написано, и будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израилева, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети и будут уловлены. Обратите внимание, вот это слово «освящение». Место, где пребывает Господь, и место, когда они будут спотыкаться на этом. Также, когда мы читаем 28 главу, 16 стих этого пророка, посему так говорит Господь, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный и крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Есть еще много текстов в Старом Завете, которые говорят о камне, которые говорят о скале, которые говорят о твердыне. Есть много текстов, мы могли бы зачитать, особенно, когда мы читаем псалмы. Очень часто псалмопевец говорит, Господь мое, спасение и твердыня мое. Или говорит, Господь, скала мое и спасение мое, я буду радоваться в нем. В 17 главе псалме мы читаем 2 стих, 31, 46, 41 псалом, 61 псалом, 77 псалом, 88 псалом, 93 псалом. Несколько других ссылок пророка Исаия, пророка Аввакум, другие пророки говорят это. Но я хочу только два текста или три зачитать, которые говорит нам о скале, который является наш Господь Бог Саваоф. Одно из самых первых в Старом Завете – это книга Второзакония, 32 глава, 4 стих. Посмотрите, что здесь пишет Моисей. 32 глава, 4 стих. Он, Господь Бог, который в предыдущих стихах говорится, Он твердыня. Это то самое слово, что скала или что камень. Он совершенный или совершенны его дела, и все пути его праведны, Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Дальше мы, когда смотрим, помните, я прошлое воскресенье ссылался на первую книгу Царств, когда Анна приходит в эту скинию, правда? И она молится там, и священник думает, что она пьяная. И кому она молилась? Мы обратили внимание, что она молилась Господу Саваофу, Господу сил, который силен сделать ее физически способной родить дитя. Но в следующей же главе, во второй главе, когда она уже родила Самуила, когда она его вскормила и привела его туда, она молится опять, и она молится Господу Богу, «Ты твердыня моя». Ты основа, ты фундамент, на котором я строю мою жизнь. Ты основа моих молитв. И, может быть, самое главное, давайте посмотрим, это будет вторая книга Царств, 22 глава. Это будет третий стих. Второй стих, Давид начинает здесь, второй стих говорится, Господь. И дальше говорится, твердыня моя, или мы можем сказать, Он наша твердыня. Кем еще является Господь? Давид здесь говорится, Он не только твердыня моя, но Он крепость моя. Он не только крепость моя, и мы понимаем крепость иногда в смысле физической силы, но крепость – это военное слово, которое говорит о месте, которое завоевала армия, где она стоит в предохранении города, подхода к городу. Или если гора, на горе стоит город, там есть крепость, где солдаты стоят. Господь, Он крепость моя или наша. Дальше говорится, Господь, Он избавитель мой. Не только в физическом смысле, но и в духовном смысле Господь избавляет нас. Дальше Давид в третьем стихе говорится, Бог, Он мой, мой Бог. Дальше говорится, Он моя скала. На Него я уповаю, Господь наше упование. Господь щит мой или наш, Господь рог спасения моего, Господь ограждение мое. Господь – убежище мое, Господь – спаситель мой, Господь избавил меня. Дальше псалмопевец часто ссылается на эти слова. Многие псалмы, которые я упомянул, они ссылаются на этот текст. Почему я это говорю? Потому что апостол Павел нам здесь, в 9 главе, 33 стих послания Римлянам, объясняет, что эти ссылки, и ссылки пророка Исаия, и 117-й псалом, там, где говорится, что Господь поставил в Сионе краеугольный камень, который строители отвергли. Это все говорит, и это все обещание, которое Господь обещал Еве. Придет от семени твоего тот, который поразит голову сатаны. Это тот Мессия, обещанный, который пришел, который народ отверг, которого пригвоздили на крест. Апостол Петр, когда его арестовали, он стоит перед Синедрионом, в 4 главе Деяния апостолов, и говорит, «Сего Мессию, сего Христа вы взяли, и вы его распяли». Это тот камень, который Господь поставил в Сионе. Послание к Коринфянам, первое послание с 22 по 25 стих, 27 по 29 стих, апостол Павел говорит, что для римлянам Евангелие является бессильным, не имеет никакого влияния. Почему? Римляне, они контролировали миром в то время. Они искали еще больше силы, а Евангелие, Господь пришел, и Он предлагал им блаженный смиренные, правда, блаженные те, которые нищие. Не те, которые мечом могут завоевать весь мир, а те, которые любовью живут, правда, как Господь. Для римлянам, для Римской империи Господь, они не интересовались им. Для эллинов, говорится, это безумие. Почему? Греки, эллины, они хвалились себя, они гордились своей мудростью. А Евангелие настолько простое, что маленький ребенок мог понять его. Господь говорит, если вы будете как дети, простые, принимать. Если вы не станете, как эти дети, вы не войдете в Царствие Господне. И Елена говорит, ну это, если бы Господь что-то такое действительно мудрое говорил нам, правда? Что-то такое, что потрясающее говорит. Оно очень простое было для них. Оно безумие было для них. Но самое главное, для избранного своего народа Господь стал камнем преткновения. Вместо того, чтобы он был фундаментом для их веры, они споткнулись на нем. Знаете, вы когда-нибудь шли по дороге и не смотрели там, где вы идете, и споткнулись на что-то. Если вы будете смотреть, где вы идете, то вы не споткнетесь. А если вы будете очень высоко смотреть, если глаза ваши будут подняты, и вы не будете видеть то, что вас окружает, если вы неосторожны, правда? И это является один из тех причин, потому что евреи отвергли, израильский народ отверг Мессию. Во-первых, божество и человечество Иисуса Христа. Они не могли согласиться с тем, что Иисус Христос был Богом. Израильский народ ожидал царя, который придет, который мечом победит римлян, правда? Они ожидали, что Господь восстановит опять царство Давидова и будет царствовать, и победит всех своих врагов, победит их. Все старые заветные пророчества, которые говорили, что Мессия придет и покорит царства земные. Вот такого им надо было Мессию. А Мессия, который пришел, который даже себя не мог спасти, и который допустил, чтобы его прибили ко кресту. Такой Мессия не нужен был. Равно. Что говорит пророк нам Исаия, то, что мы часто читаем, когда мы приходим к столу Господним, 53 главе, 2 стих. «Он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». Здесь говорится за вид Иисуса Христа физический. «Мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми. Он был муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Его лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». И не только мы ставили и презирали Его, но и в наше время люди в ничто ставят Иисуса Христа. Каждый раз вы слышите, кто-то произносит не с благоговением имя Иисуса Христа. Это ставит Иисуса в ничто, ставит себя выше Его. Тот, перед которым все колени преклонятся в один день и поклонятся Ему. Они ставят Иисуса Христа до нашего дня в ничто. Такого Мессии людям не нужен. И они Его отвергли. Они споткнулись над этим камнем. Но, во-вторых, до верования своего и Лютер, и апостол Павел, и в общем израильский народ, и большинство людей, даже в наше время, которые живут, они как-то не могут согласиться с фактом, что спасение, оно дар от Бога, оно бесплатное, и мы не можем повлиять или сделать инициацию нашего спасения. Они не могут принять факт, что Бог дает нам спасение даром. Как-то они хотят частично уплатить за эту цену, имеют какое-то самолюбие или самооценность, оценяет себя, что они как-то достойны принести Богу что-то ради чего тогда Бог будет в долгу им, чтобы даровать им спасение. Библия учит нас, что Бог людям абсолютно ничего не должен. Мы Ему должны наше все, что мы имеем. Наше дыхание и наша жизнь, апостол Павел проповедовал в Афинах, в Его руках. Наше дыхание мы должны Ему, не говоря уже о духовной и вечной жизни, которую Он нам предлагает, как дар Своей любви, милости и благодати. И третье, и самое важное, и то, на чем даже сегодня очень многие люди спотыкаются, имеют соблазн. И даже многие люди, которые считают себя верующими, читают Священное Писание, никак не могут согласиться с тем фактом, что наше спасение абсолютно от начала до конца оно начало и оно совершилось самим Богом. Это был план Божий до создания мира, который Иисус Христос выполнил в послушании Отцу Своему Небесному, оставив свою славу небесную, сошел на землю, стал рабом и допустил, чтобы мы Его распяли на кресте. И вися на кресте до последнего своего вздыхания, когда Он сказал: «Совершилось! Я сделал то, на что Ты меня послал!» До того последнего вздоха Господь мог бы сойти со креста. Он имел авторитет, Он имел силу, Он имел власть, Он имел могущество уничтожить нас. Но Он помиловал, и Он висел там ради нас. И, к сожалению, многие люди не соглашаются с фактом, что наше спасение в руках Господних. И пока Бог не возродит нашу душу и не сделает нас способными слышать Его Слово, то, что мы будем в 10 главе тут дальше читать, говорит, вера приходит от слышания, и слышание приходит от Слова Божия. Это дальше апостол Павел будет нам говорить. Но пока Господь нам милости Своей не откроет духовные наши уши, чтобы мы слышали и верили Его святое, вечное, неизменное Слово, до тех пор мы мертвы в грехах и преступлениях наших. Итак, те, которые притыкаются на этом камне, в тот день, когда они предстанут перед Богом, в день Господень, день последнего суда Божьего, они будут постыжены. Апостол Павел раньше говорит, они будут безответны. Сейчас у них все ответы есть. Они все знают сейчас за Бога. Правда? Они знают, что Бог не существует. Нету Бога. Нету загробной жизни. Правда? Но когда они туда предстанут, они будут безответны. В другом тексте мы читали, апостол Павел пишет, говорит, они будут в молчании стоять перед Богом. Псалмопевец говорит, остановитесь и молчите. Успокойтесь и познайте, что я Бог. Что поют ангелы? Что видел Исаия, когда он вошел в храм? Что в книге Откровения поют архангелы? Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Этот камень, камень преткновения, который мы читали. Что Господь сказал за этот камень? Помните, Господь сказал несколько притч. Одну притчу Он сказал... В 21 главе Евангелия от Матфея за двое сыновей. Один сказал отцу, я пойду и не пошел. Второй сказал, я не пойду, но потом покаялся и пошел. Господь говорил за свой народ, который не в послушании не принимал его. Но дальше Господь говорит притчу за богатого земледельца, правда? И он имел сад, и он отдал его людям. И в конце концов они, когда пришел наследник, пришел сын, они его казнили, они его убили. Это Господь говорил за израильский народ. Он говорил за себя, который Израиль отверг. Когда Господь говорил за камень, Он говорил о себе. Когда Он говорил апостолам, особенно Петру, Он сказал, «Я камень». Слово, имя Петр на греческом языке, это значит камушек, кусок большого фундамента, кусочек. Господь, когда говорит «Я камень», это на греческом языке говорит «Я фундамент». И ты, Петр, ты маленькая часть этого фундамента. Дальше апостол Петр пишет, я хочу окончить этими словами, это будет первое послание Петра, когда мы во второй главе читаем за камни, камни живые. Первое послание Петра, вторая глава. И мы приступаем к нему, камню живому, к Иисусу Христу. Он человеками отвержен, но Богом избранный к драгоценному. И сами мы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо написано в Писании, вот я полагаю, Сионе, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И Павел, Иисус Христос, и Петр, они ссылаются на эти тексты из Старого Завета. Дальше в 4 главе Деяния апостолов, когда апостол Петр говорит Синедриону, вы распяли этого камня, который является вашим спасением. Но в нем только спасение, нет в другом имени спасения. Те из нас, которые уверовали в этот камень, в тот день, мы не постыдимся, когда мы придем в его присутствие. Иуда кончает свое послание короткое могущему, соблюсти нас от падения и представить нас перед своим присутствием, как? Непорочными, с великой радостью. Неверующие люди в стыде, в ужасе попадут в озеро огненное. Мы, как верующие люди, мы только будем радоваться в Господе нашем, в камне нашем спасении, на котором мы построили нашу жизнь. Господь сказал, мудрый тот человек, который строит свой дом, другими словами, нашу жизнь, духовную жизнь, на камне, который является твердыня, скала Иисус Христос. Пускай Господь благословит свое слово. Мы станем, помолимся сейчас. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, что Ты наша твердыня. Благодарим Тебя за скалу, которой является Иисус Христос. И что Ты нас извлек из глубокого рва и поставил стопы наши на этой твердыне, на этом камне, который является краеугольный наш камень церкви, которой мы являемся членами, которой Ты нас присоединил к телу своему. В этот день, когда мы собрались, чтобы вспомнить жертву Иисуса Христа, через которую мы вступаем в общение с Тобой, благослови наше служение, мы просим Тебя, ибо мы просим имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.